Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Монологи «Джабы и оселяне на воле и в неволе». Джаба и оселяне – грузинский политик, писатель, вор в законе. Одна из самых загадочных фигур современной грузинской истории. Легендарный руководитель военизированной организации «Мхедриони», проведший годы в советских тюрьмах в своей молодости. Писатель и ученый. Бывшее второе лицо в независимом грузинском государстве. Бывший член парламента. Отношение к нему в Грузии двухцветное, черно-белое. Ему принадлежит крылатое выражение. «Политика – это вам не лоббио кушать». Сам он объясняет свой афоризм так: «С плебсом надо говорить языком плебса». В своих рассуждениях он сравнивает моральные ценности на воле и в тюрьме, законы юридические и человеческие. «Поверх барьеров». Монологи «Джабы и оселяне» записал Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 30 марта 2001 года.
Всегда меня упрекали в этом. Ну, ты, говорит, ты прожил такую жизнь, вроде ты такой. А как не верить? Надо верить. А как заранее не верить человеку? Надо верить. Ну, потом говорят, что поздно. Там, ну, пусть поздно, но зато я его не оскорбляю своим неверием. Я ему доверяю. Хотя, если это классик, конечно, явная вещь, что конечно, не верить. Как можно верить на каждом шагу, если тебя обманывают, конечно, да. Это да, само собой.
Говорит Джаба Йосельяни, доктор Джаба, как часто называют его в Грузии. Он действительно доктор театроведения, профессор Тбилисского государственного института театра и кино. Впрочем, понятие «доктор» здесь несравненно шире и вместимее. Невольно приходит на ум народное выражение «то, что доктор прописал». Джаба Йосельяни тоже кое-что прописал, а точнее написал в своих романах «Третье измерение» и «Лимонадная страна». Если можно было бы организовать выставку фотопортретов Джабы Константиновича, то получилась бы необыкновенная выставка, пандан известному фильму Эльдара Шенгелая. Доктор Джаба с автоматом наперевес вместе с сыном на передовой в Абхазской войне, на лекции в институтской аудитории, за писательским письменным столом, в элегантном костюме с неизменной бабочкой в крапинку на заседании грузинского парламента и, наконец, в арестантской одежде в тюремной камере-одиночке. Поистине, как сказал поэт Георгий Иванов, мы дышим то затхлым воздухом свободы, то вольным воздухом тюрьмы. Джаба Йосельяни может быть самой загадочной фигурой в современной грузинской истории. Легендарный руководитель военизированной организации «Мхедриони», в своей криминальной молодости проведший годы в советских тюрьмах, ныне писатель, ученый, бывший второе лицо в сегодняшнем независимом грузинском государстве, бывший член парламента. Джаба Йосельяни в который раз вышел недавно из тюрьмы, где провел несколько лет по политическим обвинениям. Отношение к нему в Грузии неоднозначное. Можно сказать, двухцветное, черно-белое. Безразличного просто нет. О нем говорят либо с восхищением, либо с ненавистью. Это ему, доктору Джабе, принадлежит ставшая крылатой фраза: «Политика – это вам не лобья кушать». Джаба Константинович объясняет свою фразу так: «С плебсом надо говорить языком плебса». Это одна из формул его философии, которую, наверное, можно назвать философией жизни. Обыкновенной, обыденной, каждодневной. Ему есть что сравнивать. Моральные ценности на воле и в тюрьме, законы юридические и законы человеческие, законы так называемого криминального мира.
Конечно, очень далеко нас заведут. Допустим, вот такие вещи, как был такой закон без определенного места жительства. Если у тебя не было паспорта, там какой-то печать, ты должен был сидеть 2 года в тюрьме. Это было преступление. За бродяжничество. Так. Один польский такой юморист, помню, там написал, что такое бродяга. Это безденежный турист. И вот за этот туризм, значит, надо было сидеть в тюрьме. И так и далее, и тому подобное. Вот со мной сидел, знаете, такой молодой человек, который с своей любимой девушкой был в штамте. Что-то там у них они письма получали или что-то посылали. Кто-то пристал к этой девочке. И он, значит, ну как мужчина защитился, ударил этого человека. И тот побежал, позвал милицию. Его арестовали за хулиганство, его судили. Так вот он говорит, что я должен был делать? Ну, он спрашивал на суде. Так я должен был просить девочку побежать в милицию. Естественно, от природы данные права человека, которые оформляются государством, какой-то закон, это получается какое-то уродство. Кстати сказать, это об этом еще я Лао Цзи имел диалог с Конфуцием. И в одном диалоге он сказал, что Конфуций создал трактат о музыке, о истории императоров, царей, о законах, я говорю, создал законы. А тот сказал, чем больше законов, тем больше воров и разбойников. И Конфуций там сидел, и когда его спросили потом, вот какое впечатление произвел на тебя Лао Цзи, он говорит, это дракон, который находится то на земле, то в небесах, его не поймешь. Тебе хочу сказать, что законы – это все условность, конечно, все условности. Самые хорошие законы – беззаконие. Мой отец говорил, что по-настоящему образованные люди, они все анархисты. Для меня это дико было, потому что это понятие для нас было, ну, какой-то Бакунин, это какой-то мифический личность. И вот Чапаевщина, там всякая махновщина, вот это кино, что нам давало, советская агитация. Я думаю, что это такое? Это анархизм, что за черт это? Мой отец говорит такую вещь. Это положительное, значит, что-то явление. В какой-то мере действительно это так. Это законы все-таки ущемляют человеческую природу. Самый свободный человек должен иметь свой дао, так сказать, свое стремление к совершенству. И это должно быть не афишировано, и не должно быть, так как говорится, для показухи, а для самого себя. Основная, так сказать, задача вот этих исправительных – сломать человека, сломать человеческую личность, индивидуальность. Сломать. Это называлось исправление. Я точно-то не знаю, это так или не так. Но есть такой миф, что вот этот воровской закон, так называемый, был создан белогвардейцем, которые попали в заключение. 30-е, 20-е годы. Оттуда это идет, вот это с тех времен идет. Вот. Честь там какая-то, понимаете, что вот он должен быть таким, и он даже шел на то, что на смерть даже шли. Первое время их называли идейными ворами, идейные воры. Вот, а потом начали с законниками, потому что это дифференцировалось в поведениях, она стала более обширной. И потом называли их, значит, чекисты называли, это законные воры. Иногда целые лагеря придерживались неписанным законом. Я считаю, что это вот как раз вот неплохие они, эти законы. Три таких было закона, вот, из основных. Это было не проиграть лишнее. Это значит, если ты проиграл что-то и не заплатил, значит, ты потерял честь. Уже ты не человек, и ты уже никто. Тебе могли убить и унизить, выгнать из своего общества и так далее. Это раз. Во-вторых, не класть, то есть не доносить. Вот это, как говорится на жаргоне, не класть, так? И потом быть мужчиной, не быть пидорастом. Вот это три основных закона, что мужчина должен быть мужчиной, что он не может быть, как женщина использовала. Если это свершилось, ты уже в массе, ты уже никто, ты уже не личность, и все. И это знало начальство, чекисты там. На это был такой основной удар. Эти были основные законы, которые прощать нельзя было. Это не прощалось. Это исключалось, это прощение.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи Джабы и Осилиани «На воле и в неволе».
Остальные законы уже второстепенные в авторитетном обществе, и там тоже не прощались другие какие-то законы, если было, там, знаете, есть такая, так сказать, аристократия, там, где там на каждую там, знаете, мелочь обращают внимание, там и другие преступления не прощались. Были остальные законы уже второстепенные, ну, допустим, вот называлось, как отчарить от своего друга, знаете, украсть, допустим, у тебя есть что-то такое, ты скрываешь, и украсть у товарища что-то. Это, значит, считалось очень позорным. Оскорбить личность своего общества, выругать, наклеветать на него, что ты есть, да, доносчик. Вот это тоже не прощалось, но если получалось какое-то наказание, тогда могло простить это общество, могло простить. Допустим, его могли побить, его могли там на несколько времени отлучить от своего общества, чтобы он потом долго там каялся и так далее. Это жизненные, это природные законы, это а не государственного такого рафинированного угнетения или что-то там каких-то эгоистических каких-то, пусть даже государственных целей. Это необходимые законы. Иначе там человек опять превращался в зверя. Никакой чести тогда нет. Можно и украсть, можно и заложить, можно все сделать. Значит, все. Там выжить нельзя было. Просто выжить нельзя. Истина, если ты украл там хлеб, ты вор, а если ты украл ты железную дорогу, ты министр. Это известная вещь. Ну что, конечно, вот поэтому мы говорим, что демократия, она плоха, но все-таки как-никак она единственная форма, когда что-то открыто, это будет известно. Поэтому вся авторитарная власть, диктатура и так далее, поэтому они порочные, порочная система государства, потому что там все эти законы только и побеждают. Кто первый это несет, тот самый богатый человек, потому что это же все идет на одном уровне, одним решением, и это все замаскировано, и это все скрыто. Я могу напомнить шиллеровской сентенции, что в этой грязи можно быть чистым и в этом рабстве свободным. Это говорит о внутренней свободе человека, что он и в тюрьме может быть свободным, и на свободе может быть в тюрьме. Я скажу прямо, сегодняшняя Грузия – это рабовладельческое государство. В прямом смысле. Когда человеку не дает год зарплату и заставляешь его работать даром, а потом еще ты какие-то законы там предлагаешь исполнять, это же рабство. А что было? Пирамиды строили, но их-то кормили-то. А тут и не кормишь. Это я уже не буду говорить там о каких-то, там, знаете, о возвышенных вот, правах человека. Это простая вещь, простая жизненная вещь. Это рабовладельческое государство. И все. Мы не можем быть пока еще свободными. Не можем. Вот у нас психологически вот, у нас так вот. Вот Сарибековская психология. Здесь маленькая новелла. Называется «Сарибек». Я его встретил в России на пересиленной тюрьме. Челябинский, ну, человек армянин, хотя у него уже национальность вообще, потом столько он долго сидел в тюрьме, что ты не поймешь, он армянин или француз. Был француз чудаком. Он постарался, ну, так говорится, ухаживать, чистить там мои одежды, там, ну, в общем, нанялся моим быть, так сказать, ну, слугой. Ну, я ему там давал, что там было кушать, там что-то, может быть, очень было плохо там все, и надо было его так, значит. Я его содержал фактически. И долго он со мной был там, года два. Ну, стирал мое белье там. А потом мы попали в очень хороший лагерь, случайно так попали. Я говорю, знаешь что, Сарыбек, давай иди. Он хочет я тебя в баню там устрою, там, хоть там коптерку, там, что-то там. Уходи, ну, что-то тут, стирать мне и так, то есть все, там не надо, это все уже, это все бытовые вопросы снято. Некоторое время было так. И он, значит, ушел от меня. Я его не видел месяца два, где-то он там. Потом я захожу в один барак, захожу и вижу там что-то такое, вот, белье так там характерное, что-то мне показалось там. Висит там что-то такое. Я говорю, а кто тут лежит? Сарыбек. Я говорю, а что он тут делает? А он фельдшером там, говорит, за фельдшером, говорит, там он ухаживает. Дай свободу человеку. Если он не свободен, ты его никак не освободишь. А у нас одного хозяина пойдет искать другого хозяина. Вот. Наша жизнь тоже такая.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи Джабы и Асириани «На воле и в неволе».
Все исказилось. Сейчас вот даже внутренние эти законы, о чем мы говорили, они сейчас искажены, очень искажены. Это меркантильная сторона очень доминирует. Даже можно сказать, что это ведущая сторона там. То есть у нас есть на свободе, там мы говорим, коррупция и так далее. Там такого мелкого масштаба тоже такая есть. То есть что параллельная жизнь развивается. Когда это ожесточение, вот это было, когда вот это было жесткое такая была деспотизм, там внутренние законы были адекватные, чтобы устоять перед этим. Сейчас это расхлябано, все это, понимаете, и кто во что гораздо сейчас, вот, можно вот так сказать. Это люди остаются людьми, и там, и в тюрьме, и кто бы он ни был. Самое главное, надо было, чтобы человек был порядочный сам. Вот что там, единственная привилегия, то, что твоей власти, вот если мы будем законы, да, сравнивать, твоей власти вот, быть порядочным. От тебя это зависит. Вот это важно. А если там подлец, и там подлец, и чего не положишь, никакой закон тебе не поможет. Иногда нет никакой разницы, ты в парламенте сидишь или в лагере там где-то строго режимном, с бандитами, с убийцами. Иногда никакой разницы нет. И там работает Христово заповедь, и там работает. Там тоже люди же не одинаковые, как бы ни был закон свободным, так люди же одни способны, другие сильные, третий пройдоха, тот честнее, тот искреннее. Все это действует. И кто-то может там выделиться своим характером, но это идет на глазах у всех. Это нельзя скрыть. Когда вы мне, извините, если я пример приведу, вы мне скажете, вот я завтра приду, и вы не придете, ну, это ничего. А если вы мне скажете в камере там или где-то, что я сейчас приду, не приходишь, я вижу, что ты не приходишь. А где ты был? Вы можете сказать, что вот меня встретил там друг, да то все, а тут не скажешь это. Где ты был? Почему ты? Значит, ты не хотел приходить и так далее. Там труднее создать кумира, если он не заслуживает этого. Никто не заслуживает быть кумиром, но какой-то авторитет, какое-то уважение бывает. Но это идет за счет страдания. Не от того создается там кумир, что он какой-то богатый, там, а от того, что вот он страдает больше всех вот за то, что он, допустим, там ведущий человек, его там в карцере, его отбавляют срок, его не освобождают. Он страдает из-за этого. Вот это создает уважение. А на воле наоборот. Я считаю, что хорошие законы – это законы, которые сочетаются с природой человека. Ну, это, конечно, не новая такая точка зрения, это еще и китайские философии древние, и Жан-Жак Руссо, и так далее. Но особо этот постулат, если можно сказать, зазвучал для меня лично в советское время. Я даже одно время мечтал взять уголовный кодекс и написать вот по параграфам новеллы, которые раскрывали бы такую сущность, эту глупость и неестественность всех этих законов. Но это осталось так, это как голубой мечтой, как говорится.
слушали монологи Джабы и Асилиани «На воле и в неволе». Записал и Асилиани Юрий Вачнадзе.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» об эмиграции внутренней и внешней.
Одного убили красные, другого убили белые.
Судьба на самом деле довольно страшная.
Он ощущал себя талант сыщика.
Баланчин и Стравинский, абсолютно.
В эфире «Свободы» в 18.30 по Москве каждое первое и третье воскресенье месяца. «Обратный адрес».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Вспоминают бывшие гимназисты. «Я попал в гимназию к Флёрову. Были у нас преподаватели-монстры. Это главным образом были преподаватели иностранных языков и истории». Другие воспоминания. «В гимназии была очень дружная, игральная, спокойная обстановка». В Николаевском парке зимой по снегу после уроков происходили кулачные бои. После таких боев приходилось часик-другой оттираться снегом и в парке отлеживаться перед тем, как возвращаться домой. После революции учительница одной из гимназий, уже арестованная и приговоренная к смерти, успела написать своим бывшим воспитанницам письмо. «Дорогие девочки, участь моя решена. Мне остались сутки, а, вероятно, часы. Я ничем не чувствую себя виноватой перед моей страной, но так уж случилось, что я должна быть уничтожена. Я прошу вас, помните наши уроки, учитесь по-прежнему так, как вы учились при мне, и не забывайте о самом основном в вашей жизни, о долге перед людьми и Родиной. Вы должны быть хорошими людьми и приносить им пользу». Записи эти ждали своего часа много лет и, наконец, дождались радиопремьеры. На пленку своих собеседников записывал преподаватель Московского университета полуопальный Виктор Дувакин. Рассказывают биолог Тимофей Фрисовский, лингвист Александр Реформатский, профессорская дочь Ольга Комова и другие. «Поверх барьеров». Передачу подготовила и ведет Тамара Леленкова. Впервые в эфире 30 марта 2001 года.
Слушать эти записи – то же самое, что рассматривать старые фотографии. Человека уже нет, а с карточки вам улыбается 15-летний юноша в форменной тужурке или строит глазки хорошенькая гимназистка. Вглядываясь в юношеское лицо, пытаешься отгадать знаки судьбы, которыми определится будущее, теперь уже прошедшая жизнь, и не находишь. По одежде, конечно, можно узнать общее направление – реальное училище или классическая гимназия. Но и это не наверняка. Известный биолог Тимофеев Рисовский, например, учился в Киевской Александровской первой гимназии 5 годами позже Паустовского и Булгакова, а выбрал, естественно, научную стезю. Правда, гимназия — это не только знание, это также стиль поведения. Сам Николай Владимирович, в то время просто Калюша, рассказывал об этом так.
Те или иные гимназии дружили или враждовали друг с другом. Например, в Николаевском парке, особенно зимой, по снегу, по субботам, после уроков, происходили кулачные бои между нашей гимназией и коммерческим училищем. Проводились настоящие стенки по всем старинным правилам, с запретом набирать пятаки кулак, с определенными правилами, куда можно, куда нельзя бить. Эти бои проходили настолько интенсивно, что иногда вот мне после таких боев приходилось часик-другой где-нибудь оттираться снегом и в парке отлеживаться перед тем, как возвращаться домой. И вообще в поведении гимназистов и школьников в Киеве по традиции сохранялось рыцарство, как говорилось, рыцарство. Например, мы идем втроем по улице, встречаем четырех коммерсантов. Мы могли задрать их и начать, значит, небольшую свалку или драку. Но не они, потому что их было четверо, а нас трое. Если бы нас было четверо, а их трое, то они, если пожелают, могут нас задирать, но мы не могли их задирать, потому что на нашей стороне было большинство. Было одно исключение. Все школы рыцарски относились друг к другу, более-менее. За исключением частной гимназии на Уминке. Это была частная привилегированная гимназия, в которой учились главным образом дети богатых родителей. И вообще несчастные были юноши, потому что их разрешалось бить в любой комбинации. Наверное, не любили науменковцев именно за то, что они, во-первых, были передовые, во-вторых, богатые, в-третьих, какие-то такие чистенькие, холеные, и вели себя, соответственно, тихо, смирно. Учился я во времена знаменитого Кассо. При Кассо гимназисты находились на таком, значит, полувоенном положении. После 8 часов вечера на улицу выходить не имели права. К различным, значит, непорядкам в форме строжайшие были придирки. Так называемые классные надзиратели и помощники классных надзирателей могли записать, и потом происходили от того всякие неприятности. Никакого телесного наказания в наши времена, конечно, не применялось. Но карцер существовал. Можно было получить карцер на один день, а можно было и на 2 недели получить. Это не значит двухнедельная отсидка в карцере. Карцер означал отсидку в течение 3 часов по окончании уроков в карцере. В нашей гимназии процветал в мое время такого рода спорт. Назывался он марафонский бег. Около так 10 вечера мы компания, обыкновенно зимой, выходили на самые неположенные места, скажем, на Бибиковский бульвар. И там отыскивали вот педаля, какого-нибудь помощника классного надзирателя. Это были обыкновенно довольно бедные такие неудачники, по образовательному цензу не вытягивавшие в учителя. Получали они небольшое жалование, были обыкновенно люди многосемейные уже. И подрабатывали сверхурочные дежури, значит, на ловле гимназистов вечером на улицах. А мы вот, значит, собирались в самое неположенное время, в неположенном месте, небольшой компании, и выискивали такого педаля. Показывались ему целой компании, значит, надо было человек 4-5. Ему, конечно, выгодно было ассистировать сразу небольшую компанию. Он, значит, за нами. А мы от него. Он наддает ходу. И мы наддаем ходу. Он притомится, замедлит шаги, и мы замедляем шаги. Он нас почти догоняет. Мы опять припускаем до какого-нибудь темного, совершенно пустынного бокового переулочка. Куда мы загибаем, он загибает. Мы по команде скидаем шинели, кроем его шинелями и смертным боем бьем. Потом быстро шинели свои берем и удираем уже бегом.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Воспоминания о гимназии».
В 2014 году Тимофеев и Рисовский переезжают в Москву, и Николай переводится в частную Флёровскую гимназию. Там же учится его одногодок и друг Шурка Реформатский, будущий лингвист.
Я попал в гимназию Флёрову. Это было великолепное, по последнему слову техники построенное здание. Конечно, не все преподаватели были хороши. Были у нас и преподаватели монстры. Почему-то это главным образом были преподаватели иностранных языков и истории. Был один у нас такой Дмитрий Михайлович Шавелов, тенорок, филадон, который преподавал таким способом. Он раскрывал учебник Платонова и говорил: «Господа, у вас на такой странице сказано так. Это неверно, господа. Нет, господа, я вам скажу, господа». И это самое «господа» повторялось невероятное количество раз. Мы стали считать хором. К этому счету в результате он сам присоединился, сам стал считать. Ну, какое же к нему могло быть уважение? Кроме того, он еще попался на такой глупой истории, как пришли директор, там, инспектор и попечитель Флёров на его урок, а накануне он был на балу в женской гимназии Травниковой и ухаживал за девицами. А наш кое-кто были и видели. И вдруг он начинает урок своим знаменитым: «Господа, у вас на такой-то странице, а из книги-то выпадает роза и рассыпается. Мы все хором, значит, его». Ну, в результате кончилось дело так, что мы его просто запустили в него чернильницу и выгнали. Правда, хрен редкий не слаще, какой-то еще Карпинский был потом, который про всех говорил, он был гуманный и либеральный. Так вот, бог с ними, с этими монстрами. Среди хороших преподавателей у нас, например, был Александр Петрович Калитинский, муж артистки Тимары Николаевны Германовой. Ходил он сюда в визитки, в брюк, в полоску, был рассеян, изящен и любезен. Как назывался этот предмет, мне трудно сказать. Мы там получали сведения по антропологии, по теории Дарвина с поправками к ней Клаача 2012 года, то есть тем свежие, и различные этнографические сведения о разных народах, древних и новых, и о разных культурах. Читали мы Коран по латыни даже. А почему мы могли Коран по латыни читать довольно свободно? Потому что у нас на третьем, четвертом и начале пятого класса был замечательный латинист Константин Иванович Горбачевский, чудак, длинноносый хохол с длинными ушами. Он был энтузиаст, он водил нас в музей изобразительных искусств, объяснял вооружение воинов римских. А по субботам вечером мы ходили к нему читать Цезаря в четвертом классе, хотя Цезарь полагался в пятом. Даже посылали ему и друг другу письма по латыни. Вот как он умел заражать. Но самым замечательным нашим преподавателем с пятого по восьмой класс был Владимир Михайлович Фишер. Маленький, изящный, неряшливый человек, который знал наизусть всего Евгения Онегина. Сам был переводчиком Байрона. К сожалению, Фишер в 20-м году переехал в Польшу. И там он погиб в гетто в гитлеровское время. Но как он рассказывал, как молодой Гёте на белый коне скакал возлюбленный, и какие стихи, а он все наизусть. Ну, это незабываемые были, конечно, уроки.
В Москве говорили, что во Флёровской гимназии учатся профессорские сыновья, а в гимназии Хвостовой – дочери. Так, по крайней мере, рассказывала Ольга Николаевна Комова.
В гимназии Хвостовой считалась одной из лучших московских гимназий. Она отличалась мужской программой. Окончившие ее получали аттестат зрелости такой же, какой получали мальчики, окончившие гимназии. В гимназии была очень дружная, либеральная, спокойная обстановка. И скромность проповедовалась. Мы не носили традиционной формы, а любое синее платьице, лишь бы скромное, и на него надевался рабочий синий халатик с длинными рукавами, застегнутый на спине. Все девочки были одинаковы. Только в восьмом старшем классе они носили черные передники. Еще до революции на пост министра просвещения вместо Косо был назначен профессор Мануйлов. И он ввел реформу о новом правописании. И наш Николай Михайлович Мендельсон перешел на новое правописание и предложил нам перейти. Он не настаивал, он не подчеркивал ошибок, сам иногда ошибался. Он был необыкновенный умница, необыкновенно воспитан. Вот очень характерно, вот я сейчас вспоминаю, когда мы шли по улице, 13-летние девчонки, если он нас встречал, он всегда первый снимал шляпу и кланялся. Но мог сказать: «Лиза Зельдович, мне кажется, что у вас прекрасное сочинение, но я не могу это полностью утверждать из-за вашего отвратительного почерка». Наше руководство очень боялось слияния с мальчиками. А ведь тогда прошел декрет, чтобы сливали школы. У нас появилось несколько мальчиков, но так, избранных мальчиков.
Совсем иное мнение о гимназии высказывала Елена Константиновна Гальперина-Осьмеркина.
Гимназия Хвостовой не оставила в моей жизни большого отпечатка. Все-таки, очевидно, я в детстве была завистлива. И представьте, чему я завидовала – богатству. Когда девочки приглашали меня, я к ним приходила, видела эти роскошные подъезды с швейцарами, с коврами, видела их распуфыренных родителей, мне было прямо неловко приглашать, например, к себе.
У нас учились, например, дочери известной в то время фирмы Катык, Курцы Лосевой. Была такая Таня Лосева, у которой был роскошный подъезд, роскошная мебель. Потом такая Аня Минц. Еще чеховских времен такая роскошная, расфуфыренная дама, ее мать была. Они мещанки были по существу, страшные сплетницы, в высшей степени малоинтеллектуальные. Был замечательный преподаватель рисования, Вольгин Трахт, по-моему, который преподавал, ну, по методу импрессионизма. Он велел нам пользоваться только тремя красками. Кармин, ультрамарин и желтый.
Вначале, когда еще была февральская революция, все были влюблены в Керенского. Гимназистки сходили с ума. А вот когда октябрьская революция, тут-то начались уже неприятные вещи. Однажды мы были на каком-то вечернем, или доклад у нас что-то был. Во всяком случае, очень было страшно, потому что уже началась стрельба. Это был уже 17-й год. Я помню, мы до утра не могли разойтись, наши родители безумно волновались. Правда, у нас там никаких комьячеек не устраивалось у Хвостовой. Но, между прочим, уже в 5-м классе, откуда я ушла вдруг в середине года, я ушла, потому что, как я выразилась, я не хотела учиться с буржуазией, хотела в более демократическую школу. Я ушла в школу Поповой. Но тут началась настоящая интересная жизнь. Пошло уже это страшное время голодовок. И кроме того, мы все обносились. Я помню, у меня прям совсем уже не было белья. Я ходила в купальном костюме вместо белья. Но зато там были подлинные интеллигентные люди. Во-первых, по линии искусства дети Серовых, сын Качалова, сын Москвина.
Я была очень дружна с Володей Москвиным. Мы ставили там «Горе от ума». Я играла Софью, а Иван Михайлович Москвин даже один раз присутствовал на репетиции и нас поправлял.
Уже голод был, и нас здорово подкармливали разварной пшеницей, сахарицей. Мы приходили даже в каникулы, шел поесть.
И однажды, когда мы ели эту самую пшеницу, пришел новый мальчик. Белокурый, довольно миловидный. Мне кто-то сказал: смотри, знаешь, что это такое? Это сын Троцкого.
Меня поразило, что он совершенно бесцеремонно развернул белую бумагу и стал есть такой белый хлеб, который мы и сейчас уже не едим. Белейший хлеб, намазанный густым маслом и черной икрой. Абсолютно бесцеремонно стал есть. И вы знаете, это настолько от нас далеко было, что мы даже уже забыли вкус икры, вкус масла. Мы как на него смотрели, как на актера, который действует на сцене.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Воспоминания о гимназии».
После 1917 года на базе большинства гимназий образовались советские школы, в которых вместо логики стали преподавать обществоведение, а древние языки изгнали вовсе. Ирина Михайловна Бибикова до революции училась в женской гимназии Потоцкой.
Были страшные трагедии. Я и еще моя подруга, мы говорили, что надо обязательно идти в советскую школу. Но я, кроме того, обходила, наверное, 5-6 школ, просто из любопытства. Была я в гимназии Поливанова. Это была очень странная гимназия, где богатые, по-видимому, такие сынки. Когда мы пришли туда, нас четверо девочек пришло. Но связь там была очень странная. Были завсегдатые под обчиной, опереты. Учитель разговаривает. Один сидит и поет по нотам. Другой, значит, играет на задней парте в карты. Третий, значит, бежит куда-то в уборную, голову подставляет под кран. Черт, вчера так выпил. Они, значит, сказали мальчишке: две рожи, две хорошеньких. Нас четверо пришло, что сразу посеяло страшную рознь между девочками.
Классическое образование для девочек отличалось от мужского. Только в нескольких женских гимназиях преподавались древние языки, и в их числе гимназия Алферовых. Надежда Васильевна Реформатская заканчивала эту гимназию в 1919 году.
Я была последней выпуск гимназии, да. У нас там был самый большой процент, пожалуй, титулованных девочек и профессуры. И очень маленький процент, только люди интеллигентные, но не знаю. А там всякие Голицына, Гагарина, Напихана, Бева, Мамонтова. Если бы хоть раз когда-то мы почувствовали вообще какой-то элемент социальной розни. Но никогда. Александр Самсонович, Александр Данилович, мне столько хочется рассказать, несмотря на то, что они расстреляны, как враги народа. Хотели ли они сделать вооруженные восстания или нет, я не знаю. Но то, что они до конца принадлежали к кадетской партии, они этого и не скрывали. Он интересно преподавал, он интересно как-то нас организовал, он даже выпускал. Есть у меня целый сборник ученических работ, и даже моя собственная есть там по Тургеневу, там «Бежен», «Лук», «Природа», еще чего-то. Чудный педагог, чудный артист. Мы его очень любили. Настолько любили, что мы с моей приятельницей, была такая Лина Голицына, решили, что мы не можем жить дальше, не решив для себя проблему Бога. Есть Бог или нет. И пришли к Александру Даниловичу. Нам надо с вами поговорить. О чем, девочки, садитесь. Вот мы хотим поговорить. Есть Бог или нет Бог? Да это уже было, по-моему, в 6-м, что ли, классе. Теперь, что касается Александры Самсоновны, у нее вид был суровый, она была некрасива, она была, по-моему, белая, не только седая, но белая, чуть ли не, кажется, с 30 лет. Она не была внешне обаятельна, наоборот. Но как пара они были замечательные супруги. Она начинала арифметику, окончала тригонометрию. И все-таки редко для женской гимназии, когда мы кончали, зная математику. Кто это такой вообще в женской гимназии знал математику? Редко. И вот ее тоже арестовали. Я хочу вас познакомить с одним документом. Письмо Александры Самсоновны, которое она прислала в школу. «Дорогие девочки, участь моя решена. Мне остались не сутки, а, вероятно, часы. Я ни в чем не чувствую себя виноватой перед моей страной, но так уже случилось, что я должна быть уничтожена. Я прошу вас, помните наши уроки, учитесь по-прежнему так, как вы учились при мне, и не забывайте о самом основном в вашей жизни, о долге перед людьми, перед Родиной. Вы должны быть хорошими людьми и приносить им пользу».
Вы слушали передачу «Воспоминания о гимназии». Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леменкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».